эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
С вами радио «Крым Реалии», в студии Катерина Некречи, и сегодня у нас будет интервью. Напомню, что после аннексии Крыма в 2014 году Генеральная прокуратура Украины было принято решение о передислокации прокуратуры Автономной Республики Крым на материковую часть Украины. С 2014 года прокуратурой АРК было открыто более 1500 уголовных производств. Нужно сказать, что поменялось несколько руководителей. Но и мы сегодня поговорим о том, что же делает, чем занимается прокуратура Автономной Республики Крым на материке сегодня, как удается или не удается работать с аннексированным полуостровом и с какими вопросами обращаются и могут обращаться жители Крыма в украинскую прокуратуру. Все это мы обсудим в ближайшем эфире. Оставайтесь с нами.
Прямой эфир.
Я напомню, что радио «Крым Реалии» вы можете слушать круглосуточно на 105.9 FM на сайте «Крым Реалии Онлайн». И также вы можете смотреть эфиры наши в прямом эфире или в повторе в видеоформате на YouTube и Facebook страницах «Крым Реалии». Еще для вас доступна абсолютно бесплатная телефонная линия для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Вы можете звонить, общаться с нашими гостями, как-то высказывать свои комментарии, свою точку зрения. Вы прекрасно знаете, что мы всегда открыты к диалогу. Но жители материковой части Украины могут звонить по номеру 044 490 31 18.
Гость эфира.
В нашей студии прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как настроение?
Летнее. Кстати, пользуясь случаем, хочу вас всех с вашим профессиональным днем поздравить.
Да, 6 июня важный день, но мы также беспристрастно работаем, и в этот день в том числе. Но спасибо. Гюндуз, мы с вами долго договаривались об интервью. Вы человек, который немного ходит на самом деле к журналистам, да, но в то же время хочется все-таки уточнить, почему, да, так происходит, почему там, несколько месяцев даже могут идти переговоры, такие немногочисленные интервью вместе с вами. Для вас это не приоритет, да, или не хватает на это времени? Или просто вы не любите журналистов?
Ну, мы же не договаривались, что вы мне этот вопрос будете задавать.
А как раз журналисты «Радио Свобода» вопросы никогда не передают. Мы с вами обсуждали просто несколько тем, о которых мы будем говорить в эфире.
Не, на самом деле, вы правы, я не любитель давать интервью, потому что это меня отвлекает от текущих дел. И для меня это, вы правильно заметили, не приоритетно. Для меня приоритетно ставить работу, которая на данный момент, на мой взгляд, неплохо функционирует, и продолжать в таком же духе. Ну, когда появляется время, на самом деле, я с большим удовольствием готов отвечать на вопросы журналистов, и я понимаю о том, что и на материковой части, и на полуострове Крым люди должны знать, чем мы занимаемся и на что мы направлены.
Вот это как раз правильно, да, потому что, когда журналист хочет интервью с кем-то, это не значит, что он хочет это для себя, он как раз является, ну, мостиком таким для того, чтобы общаться, чтобы люди, граждане, да, общество общалось с тем или иным человеком, который отвечает за тот или другой аспект. И на самом деле ситуация с Крымом, точно не мне вам рассказывать, насколько сложно в этом, да, как вам удается, потому что у нас у журналистов есть свои механизмы общения с жителями Крыма, да, это или через интернет, через соцсети, к нам могут позвонить в эфир, поделиться какой-то проблемой. Как вам удается коммуницировать с жителями Крыма, которые находятся там, да, с которыми нет вот прямой телефонной связи, то есть и кто на кого выходит в этом плане, там, чтобы о чем-то рассказать, и есть ли вообще такой контакт?
Ну, в первую очередь я бы сказал бы так, если Украина хочет вернуть территории народ Крыма, отделение от полуострова и его жителей вряд ли может стать успешной стратегией для нашей страны. И в этом случае для нас важна коммуникация с крымчанами. И не только с крымчанами, но и внутри перемещенными лицами. Согласно той статистике, которую мы обладаем, то на сегодняшний день около 40 тысяч зарегистрированных внутри перемещенных лиц на материковой части Украины. И нам самое главное, необходимо было наладить работу. В связи с этим мы стараемся максимально с ними коммуницировать. И для этого мы приняли такое решение, на мой взгляд, это одна из самых стратегических направлений нашей работы, это наладить должным образом общение с данными категориями лиц. То есть мы в соответствии с исполнением закона об обращении граждан на регулярной основе начали осуществлять прием граждан. То есть мы определили, скажем так, компактно заселенных крымчан в тех или иных областях. Mm-hmm. Могу просто повторить, это Одесская область, это Херсонская область, это Днепровская область, Львовская, Запорожская, Киев и Киевская область, где более компактно проживают крымчане.
А как часто проходят такие встречи?
Они происходят на регулярной основе, как принято руководством прокуратуры. Автономия это проходит в течение полугода несколько раз. А кроме всего этого, мы наладили с нашими коллегами в других региональных прокуратур скайп-сообщение, которое мы в этом году реализовали и успешно. То есть жители тех или иных регионов могут приходить в прокуратуру той или иной области, к примеру, Запорожской, либо Одесской.
То есть переселенцы, правильно?
Да, речь идет о переселенцах. Угу. И они могут обращаться к нам через скайп-сообщение. Это кроме того, что мы туда выезжаем и осуществляем прием граждан.
А жители Крыма, которые очень часто даже и не выезжают из Крыма, они как-то могут коммуницировать с прокуратурой?
Да, они могут коммуницировать с прокуратурой. Мы для этого тоже наладили скайп-сообщение. Они могут нам звонить через скайп, связываться с нами. Кроме того, на сайт прокуратуры Крыма есть так называемое анонимное, такая, скажем так, сообщение для того, чтобы обезопасить крымчан. Мы понимаем о том, что то давление, которое оказывается на них оккупационной властью, и нам для нас важна их безопасность. Это и другие соцсети, Viber, WhatsApp, Telegram. Они могут также по этим связям к нам обращаться, и они обращаются к нам.
Пишут
и звонят.
И звонят даже. Да, то есть потому что мне интересно, насколько этот порог безопасности, можно ли его преодолеть или нет. Тем более мы вот все слышали об истории там с группой в Телеграме, с Телеграм-партии «Суверенный Крым», да, и там буквально через неделю после вызова, который дала эта партия, в принципе, ФСБ их нашли организаторы этого Телеграм-канала. Поэтому насколько защищены сегодня мессенджеры, соцсети, это вопрос дискуссионный. Но тем не менее вы говорите, что вам пишут и звонят жители Крыма.
Да.
Как много это вот, в неделю, в день, в месяц?
Скажем так, хотелось бы, чтобы это было больше.
То есть, ну, в принципе, вы не готовы назвать
то
количество, которое сейчас есть. Хорошо. С какими вопросами? Вот человек, который звонит конкретно из Крыма, что он вам говорит? Он там просит прямо связаться с прокурором АРК? Или он хочет рассказать о чем-то? Или он просит помочь ему в каких-то вопросах?
Ну, вопросы, на самом деле, разные бывают. Да, в определенное время существовал так называемый общий надзор в прокуратуре, и люди, особенно старшего поколения, продолжают к нам обращаться по всем вопросам, по старой привычке. В наших условиях и в тех условиях, в которых мы находимся, мы определили для себя, что мы будем принимать любую форму обращения крымчан к нам, и если есть если это в нашей компетенции, в наших возможностях, мы это реализуем, а там, где касается других органов государственной власти, мы перенаправляем эти обращения к ним для того, чтобы они исполнили. Ну, даже вплоть до того, что мы слово «контроль» уже неприменимо сейчас, но и следим для того, чтобы были удовлетворены просьбы и пожелания наших крымчан.
Например, какой-то вот пример такой, может быть, обращение, которое вызывало улыбку.
Ну, смотрите, до определенного времени существовала такая, согласно функции прокуратуры, мы вправе были обращаться в интересах не только государства, но и граждан по гражданским делам в суды. К сожалению, этой функции сейчас у нас нет, у нас осталось только в интересах государства. Но люди продолжают по-прежнему обращаться. Это связано с и рождением, это связано с высшеучебными заведениями, это связано в том числе и и соцвыплатами, которые возникают у людей. В данной ситуации мы приняли решение, что мы будем принимать такого рода обращения, обращаться в органы государственной власти. Даже у нас вместе с нашими коллегами с правозащитных организаций назвали так называемые нормативные правовые акты дискриминационными. Вот такое кодовое название, скажем так. И мы пытаемся изучить и проанализировать эту проблему. В частности, для того, чтобы, там, например, получить какую-то соцвыплату, надо еще пенсию, надо предоставить местным властям о том, что ты не являешься гражданином, к примеру, Российской Федерации. Но мы все прекрасно понимаем о том, что они по доброй воле получили гражданство нашего северного соседа. Это было навязанное гражданство, и мы прекрасно понимаем о том, что им надо как-то жить там и быть бесправными, это, то есть можно лишиться и многих определенных условий, в том числе.
Но украинская сторона не признает на самом деле те паспорта,
да,
которые выдавались крымчанам.
Но
да?
власти требуют и после этого общаться. То есть мы сейчас будем это все анализировать, и не исключено, что будем обращаться с соответствующим иском в суд.
То есть часть людей, которые обращаются к вам, да, в прокуратуру Автономной Республики Крым, это люди, которые обращаются, потому что там соцвыплатами проблемы, со свидетельствами, с документами, которые выдает украинская сторона, да, то есть те бюрократические проблемы, с которыми люди сталкиваются на материковой части Украины, люди к вам с этими вопросами также обращаются. А что касается правонарушений крымчан, да, граждан Украины, с которыми они сталкиваются непосредственно на территории Крыма. То есть есть ли обращение, ну, там, я не знаю, что, например, там у нас деревья или в парке там деревья вырубают незаконно и прочее. Вот такого бытового плана есть ли обращение? Почему я спрашиваю, да, потому что иногда к нам поступают звонки, я понимаю, что от людей, которые, или там письма, которые даже не понимают, что мы находимся на материке, а не в Крыму, да, и это абсолютно могут быть такого бытового характера. Или же, в принципе, крымчане уже четко понимают, где какая прокуратура, потому что, безусловно, в Крыму есть российская прокуратура Крыма в том числе.
Нет, к нам обращаются по разным вопросам, в том числе даже начиная и, ну, вырубка деревьев, конечно, у нас обращения пока еще не было, но есть обращения даже по фактам ДТП, то есть дорожных происшествий. Конечно, в условиях, не имея доступа к территории, у нас не может быть речи о эффективном расследовании. Это было бы достаточно наивно говорить о том, что мы там эффективно проследовали такую категорию уголовных производств. Но здесь есть моя, скажем так, субъективная позиция по этому поводу. Я считаю, что данную категорию, скажем так, однородных или общекриминальных преступлений, которые возникают в Крыму, начиная там от хулиганства, заканчивая каких-то бытовых преступлений, это должно возлагаться на, может быть, сейчас будет даже резать слух многих наших слушателей, но это должно возлагаться на оккупационную власть. Они должны заниматься охраной общественного порядка и налаживать должным образом порядок на оккупированной территории. Мы занимаемся конкретной защитой прав человека, и мы выявляем все эти нарушения, связанные с нарушением норм международного гуманитарного права, это и с грубыми нарушениями норм международного права, прав человека.
Есть ли какие-то сферы, да, кроме прав человека, сейчас мы к ней перейдем, к этой теме, по которым вы все-таки рекомендуете крымчанам обращаться, в том числе как-то заявление подавать в вашу прокуратуру? Почему я спрашиваю? Да, потому что, возможно, потом какие-то суды могут быть. Это какой-то раздел имущества, это какой-то рейдерский захват, например. Да? То есть есть ли темы, с которыми крымчане реально должны обратиться для того, чтобы в будущем в украинских судах, а потом в международных, иметь возможность как-то там отстоять свое право на, в том или ином вопросе.
Смотрите, нас никто не может ограничить в нашем, скажем так, начале регистрации, начале расследования по любым категориям правонарушений. Мы в этом не ограничены. Но если говорить об эффективности, то я вам подчеркнул, какими категориями производств занимается прокуратура Автономной Республики Крым. Просто так получилось, что после оккупации Крыма появились нарушения международного гуманитарного права со стороны стороны России, и которые проявляются в создании его собственных органов власти в АРК и в Севастополе, системы судов, репрессий в отношении местного населения и незаконное население крымчан российскими гражданами. Вот мы буквально в прошлом году, я не забуду, в том числе с вашей помощью, максимально распространили, и мы реализовывали, скажем, формировали кейс по экспроприации имущества не только государственного, но и частного. И буквально после анонса о том, что мы данными категориями производством занимаемся, у нас очень было много звонков и обращений с Автономной Республикой Крым и Севастополя, достаточно большое количество, потому что, как всем вам известно, эта экспроприация происходит и по сегодняшний день, и, как я подчеркнул, не только частного, но и государственного имущества. Данная категория производства до сих пор актуальна, и мы этим производством расследуем и занимаемся этим производством. Это навязывание гражданства Российской Федерации нашим жителям полуострова Крым. Это призывы в армию. Это преследование по религиозным, по этническим, по политическим убеждениям. Все эти категории производств для нас интересны, и если есть такая возможность, чтобы к нам обращались, мы будем со своей стороны создавать максимальные условия безопасности и стараться так, чтобы эти производства были эффективны. Они потом впоследствии ложатся в основу в национальных наших уголовных производствах, которые впоследствии будут направлены в национальные суды. Кроме этого, мы формируем кейсы вместе с неправительственными организациями и направляем информационные письма в Международный уголовный суд. И в том числе помогаем нашим коллегам из органов государственной власти, в частности, это Министерство юстиции, в Европейском суде по правам человека, это Министерство иностранных дел, которое формирует кейсы по расовой дискриминации. Вот сейчас рассматривается в том числе в Международном арбитражном суде по морскому праву, связанном с военнопленными моряками. Мы тоже в том числе активно принимали участие, предоставляли материалы Министерства иностранных дел. То есть любое обращение, которое будет со стороны жителей Крыма, оно бесследно не исчезнет.
Как происходит вот этот вот процесс, да, к вам должны обратиться люди? Или, например, вы видите в новостях, что проходит обыск какой-то крымско-татарской семье, да, очередной обыск, и кого-то задерживают и прочее. То есть вы фиксируете это или надо, чтобы все-таки кто-то обратился к вам, да, с определенным заявлением, чтобы прокуратура заметила такое правонарушение?
Ну, мы рады любому обращению со стороны, скажем так, жителей Крыма по этому поводу. Однако мы также и мониторим средства массовой информации, в том числе и ваши издания, когда мы видим о каких-то определенных репрессиях в отношении наших жителей Крыма. Мы это все фиксируем, вносим в ЕРДР и начинаем досудебное следствие. Следовательно, естественно, когда мы вносим это со средства массовой информации, эти сведения, мы эти факты проверяем для того, чтобы проверить подлинность этих всех фактов, и чтобы впоследствии мы могли эффективно это расследовать, нам нужны знать подробности того или иного правонарушения.
Я обращаю внимание также на комментарии, которые у нас есть в Ютьюбе. Очень много, в принципе, ну, у нас такая ироничная достаточно в Ютьюбе аудитория, которая с недоверием относится к украинским органам власти. Поэтому на эту тему есть комментарии. Но вот вам Александр передает привет. Он из Симферополя и говорит, что вы были на курсах повышения квалификации в Харькове.
Ну,
так что вам
это,
привет.
Если это повышение квалификации, то это 97-й год.
Ого, вот видите, насколько вот так вот узнали друг друга. У нас есть слушатель, говорит мне редактор. Давайте послушаем, кто же к нам дозвонился. Представьтесь, пожалуйста, ваш комментарий или вопрос нашему гостю.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
У меня вопрос господину Мамедову. Я сам крымчанин. Я хотел бы услышать от него совет, например, как избавиться от принудительного навязывание российского гражданства. Что он посоветует? Как от этого избавиться? И во-вторых, как крымчанинам избежать призыва в российскую армию?
Спасибо большое за ваш звоночек. Первый вопрос, как избавиться от принудительного гражданства российского, да, и как, и второй вопрос, как, в общем-то, избежать призыва в российскую армию. Спасибо вам огромное за такие практичные, да, действительно важные вопросы. И вот, пожалуйста, Гюндуз, вам слово.
Ну, на самом деле, вы правильно заметили, что это действительно практичный вопрос. Я бы сказал, что... На самом деле вы никак не избавитесь от принудительно навязанного гражданства Российской Федерации. Это, скорее всего, мы должны законодательно так закрепить для того, чтобы вы себя чувствовали в безопасности.
Это что? Можно написать там отказ от гражданства, то, что делали крымчане в
2014 году. Если они будут писать, скажем так, этот отказ, они могут быть преследуемы, они могут не получать определенные социальные льготы, медицинскую какую-либо определенную помощь. Из-за этого в этой ситуации я бы, наверное, воздержался от каких-то определенных радикальных мер по этому поводу. Здесь, с другой стороны, мы должны сами, как я заметил, нам надо все возможное делать, чтобы мы шли навстречу жителям Крыма. И законодательно закрепить это, чтобы люди, живущие в Крыму, знали о том, что гражданство, которое они получили, это, во-первых, незаконно было навязано им, и, во-вторых, о том, что им ничего не грозит на территории материковой части Украины.
За то, что у них есть российский паспорт.
Совершенно верно, да.
По поводу призыва.
Между прочим, это все, кроме того, это все закреплено и... Это не противоречит международному праву, так что это и Украина на самом деле так и признает о том, что это навязанное гражданство.
Окей, это момент по поводу гражданства. Другой момент по поводу призыва в российскую армию. Что здесь можно сделать? Есть ли какие-то законодательные рычаги, возможно, там в российском законодательстве, благодаря которым крымчане могут сбежать? Потому что, судя по всему, конечно, наверное, только выход – это вообще выезжать из Крыма и не появляться в соседней России.
Вы правы, да. У нас есть такая категория людей, которым навязывают призывы в армию. Они покидают свои дома на полуострове Крым и прибывают сейчас в данный момент на территории на материковой части Украины. Но это я не знаю здесь рекомендовать жителям Крыма так поступать всем. Я не могу, это дело каждого. Но мне бы хотелось бы сказать о том, что если есть такие определенные призывы, то бы они сообщали нам о таких призывах и предоставляли нам материалы для того, чтобы мы фиксировали подобные правонарушения.
То есть, если конкретному человеку приходит вот повестка, да, и его призывают, он может обратиться к вам, вот показать этот документ и прочее, тогда вы будете уже там заводить
фиксировать,
дело, да, фиксировать,
да,
это правонарушение.
У нас есть, на самом деле, уголовное производство по незаконному призыву в армию. На прошлый год мы зафиксировали около 4000 призывников такого рода, и ряд людей, которые отказываются служить в вооруженных силах Российской Федерации, подвергались к административному либо уголовной ответственности.
По российскому законодательству, да? Получается, что единственный выход – это все-таки выезжать, да? Или что вы можете посоветовать? Тем более, если люди к вам обратились. То есть, может ли быть утечка этой информации, что вам конкретный крымчанин обратился с этой информацией, там, написал письмо, позвонил в скайпе, сбросил вам какие-то скриншоты, фотографии, да, то есть это уже, ну, кажется немного небезопасным.
Ну, наша задача сделать так, чтобы заявитель был в максимальной безопасности, и мы сами больше заявителя заинтересованы в том, чтобы он чувствовал себя в безопасности, и мы предпринимаем для этого дела максимальные меры безопасности.
У нас есть еще один слушатель, давайте, вы в эфире, включаем вас. Пожалуйста, представьтесь, ваш вопрос или комментарий. Слушаем вас. Вы в эфире и в нашей, да, в нашей студии гость, прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов. А вас, дорогой слушатель,
да,
слушаем.
У меня вопрос к прокурору Республики Крым. Я Владимир из Крыма. Дело в том, что в этом году второй раз прекращена трансляция украинского радио на средних волнах. В прошлый раз это было ровно месяц до дня тишины в предвыборную кампанию. Сейчас пошла предвыборная кампания опять.
Да, Владимир, это с этим не связано. Владимир, я отвечу вам на этот вопрос. С этим это не связано. Это проблемы с суспильным радио, с тем, что нет финансирования, что вышка очень дорогостоящая, и которая вот, да, передача, которая вот является, транслирует средние волны. И именно поэтому, да, потому что нет на это денег у суспильного, поэтому вышки нет. Но буквально вот месяц-два, и радио Крым Реалии будет выходить на средних волнах. У нас есть уже передатчик. У нас есть уже даже выделенная частота, поэтому все, что просим вас, если у вас есть возможность как-то в интернете следить за нами, да, мы непременно вот в ближайшем будущем мы огласим, какая же эта волна будет. Поэтому мы вернемся, с выборами это не связано, сразу отмечу, да, это вот такие вот технические финансовые трудности, проблемы. Видите, у нас также с этим очень много проблем. Вот у нас второй месяц уже в таком состоянии, что мы то на средних волнах, то нет, но очень благодарны всем нашим слушателям, которые звонят, беспокоятся о том, где же мы. У нас остается буквально 5 минут до конца эфира, телефонных звоночков больше нет, и такой вопрос к вам. Раз уже заговорили про политическую ситуацию, про выборы наши слушатели, Гюндуз, должна спросить у вас, насколько прокуратура Автономной Республики Крым, она зависит от всех, значит, изменений. Новый президент, парламентские выборы на носу, достаточно непонятная ситуация с генеральным прокурором Украины, который сейчас, с которым вы достаточно там профессионально близки, уж не знаю, как непрофессионально, но, тем не менее, это все-таки какая-то вот стабильность, да, которая, возможно, будет нарушена, скорее всего. Такое тоже может случиться. Поэтому зависит ли вообще деятельность прокуратуры Крыма от того, что происходит в Генеральной прокуратуре? Если сменится генеральный прокурор Украины, может ли это как-то повлиять на работу прокуратуры АРК?
Наверное, начну с конца. Изменится ли? Дело в том, что как раз 3 года тому назад это была первая задача, которая перед нами стояла для того, чтобы была точка невозврата, и любой, скажем так, сотрудник прокуратуры, он понимал, чем он должен заниматься, в каком направлении он должен идти. Мы для себя обозначили ровно 2 года тому назад, я помню, это был декабрь месяц 2016 года, когда мы для себя определили о том, что приоритетным направлением уголовных производств, по которым будет прокуратура осуществлять процессуальное руководство, в том числе и координировать, скажем так, органов правопорядка к автономии, это преступление против основ национальной безопасности Украины, это нарушение и правил въезда-выезда в оккупированную территорию Крым, это нарушение государственной границы, и во главе угла у нас стоит это преступления против военных преступлений, нарушение, скажем так, права вооруженных конфликтов, по которому сейчас активно прокуратура осуществляет процессуальное руководство. Для того, чтобы к этому прийти, нам долго пришлось обучаться этому, поскольку, я вам скажу откровенно, юристы в юридических школах последний раз сталкиваются с международным правом на 2-м курсе. И как применять международное гуманитарное право, у нас это возникали очень большие проблемы, поскольку у нас даже практики такой нет.
Там всего несколько специалистов, как вы говорили в интервью Валентине Самарина.
Да, бывало, да, что у нас, правда, потом было очень много замечаний со стороны специалистов-международников, оказалось их намного больше. Я ни в коем случае никого не хотел обидеть здесь международников, просто хотел сказать, что в то время, когда мы строили эту прокуратуру, просто рядом с нами оказались такие международники, как Антон Кореневич, Николай Гнатовский и Тимур Коротких. Это были первые юристы-международники, с которыми я лично консультировался.
Я вас перебью 2 минуты, просто остается все-таки, да, от того, Юрий Луценко на своем месте или на месте генпрокурора или не на месте. Почему? Зависит ли ваша позиция, да, и зависит ли как-то работа прокуратуры автономной
Почему
республики
Крым? Почему я начал из конца? Угу. Мы создали такую определенную базу для того, что она не будет зависеть от каких-то политических перемен. И напоследок хочу сказать, что и позиция президента новоизбранного тоже нам стала ясна, когда он во время инаугурации сказал, что ему только она очень близка, по крайней мере, сотрудникам прокуратуры Крыма. Он сказал, что цель стоит не только вернуть саму территорию Крыма, но и вернуть весь народ, который там находился. Она очень нам близка. Из-за этого мы всегда и говорим, мы добавили к слову «крымцы Украины», мы еще добавили о том, что крымчане – украинцы, и мы придерживаемся этой позиции. И хотелось бы, чтобы это на деле тоже так было.
Но прокурора Автономной Республики Крым назначает...
Нет, прокурора Автономной Республики Крым, как и других региональных прокуроров, назначает, скажем так, после Рады прокуроров генеральный прокурор. То есть
Теоретически, если теоретически будет другой генпрокурор, может быть...
Если вы обеспокоены лично моей персоной, то мне еще там по закону 2 года осталось исполнять свои обязанности. Я не знаю, какая там будет позиция руководства Рады прокуроров, квалификации комиссии прокуратуры и самого генерального прокурора, и в том числе и мы и зависим от также мнения гражданского общества, которое здесь находится, с которым мы плотно сотрудничаем, и для нас важно их доверие к нам в первую очередь. Вот, от этого будет зависеть, наверное,
понятно,
все остальное.
Да, я очень обеспокоена этим, потому что хочу, чтобы вы еще к нам пришли в эфир. У нас и звонки есть, и много комментариев, и 30 минут, как вы видите, не хватает.
Но я могу
общения...
в эфир прийти не как прокурор Крыма, так что же.
Да, да, это безусловно. Но с тем, как мы с вами договариваемся, долго посмотрим. Спасибо вам за то, что вы к нам пришли. Вы видите, что есть диалог через студию Радио Крым Реалии, и это очень важно. Есть много вопросов, безусловно, которые интересуют крымчан, и мы будем также обращаться во все ведомства, которые только могут дать нам ответы на эти вопросы, для того, чтобы вы, дорогие крымчане, знали, потому что крымчане имеют право знать, это вообще слоган нашего проекта Крым Реалии. Спасибо большое нашему
гостю. Спасибо, что пригласили.
Гостю. Обязательно, обязательно. Мы всегда открыты для того, чтобы коммуникация осуществлялась. До новых встреч. Гюндус Мамедов, прокурор Автономной Республики Крым, был в нашей студии. Радио Крым Реалии. Слушайте всегда.